У меня такая тема, я не знаю, насколько вообще приемлемо нам заканчивать общение на такой ноте, вот, но братьям и поручено, и поэтому об этом нам нужно тоже порассуждать. А тема у меня немножко объединенная, друзья. Такая: юношеских похотей убегай. И так как эта тема, она касается юности, юношеских похотей, то эту тему раскрывать где-то или рассуждать вместе, учитывая и брачный вопрос, то есть подготовку к браку. Братья и сестры, на последнем совещании братском некоторым моментом, связанным с проведением как брачного пира, так и подготовки, было уделено некоторое внимание. Итак, братья приходили к такому согласию, что было бы неплохо наши мысли, то, о чем мы рассуждаем, к чему хотели бы, чтобы направление так и у молодежи было, озвучить на молодежном нашем общении. И поэтому, братья и сестры, ну вот такая вот как бы задача, чтобы, рассуждая о том, что юношеских похотей нужно убегать, и немножко поговорить нам о браке. Братья и сестры, вообще вот вопрос похотей или нецеломудренных отношений, я бы так сказал, на мой взгляд, это самая исповедуемая область. У меня, правда, еще такая будет просьба вот к братьям, кто совершает служение, служителям, чтобы немножко могли помочь, когда некоторые вопросы мы будем касаться. Я бы просил в свободном порядке, может быть, братья, если постарше, намного опытней, могли бы какой-то, может, пример из жизни рассказать. Или же, может быть, даже меня поправить, и так будет хорошо, чтобы вы уехали с какими-то все-таки хорошими, трезвыми направлениями. Вот. Или что-то дополнить. Я думаю, братья, так, что это приемлемо будет, если у вас что-то будет, дополнить. Вот. Братья и сестры, самая исповедуемая область – это область нецеломудренных отношений. На мой взгляд, и статистика, которая озвучена была по братству, самое большее отлучений – это за блуд, друзья. Это за то, что кто-то не убегал, не уклонялся, а как результат впадал в грех и отлучали. Вы знаете, мне тоже ни одного раза, может быть, братьям приходилось, но мне ни один раз не приходилось принимать такое исповедание, когда, ну, начиналось бы примерно так: мне очень захотелось убить кого-то, и я пошел. Я такого не слышал. А вот чтобы кто-то так вот начал: но мне захотелось, или вот как Станислав Ильич проповедовал: это мне полюбилось. Или вот такая сильная тяга. В одном из лагерей молодежных, это не в нашем объединении, я удивился, вот каждая беседа, каждое исповедание, и обязательно с этим вопросом связано, дружбы, взаимоотношений, падений. И вы знаете, друзья, бывает, не знаешь, что и делать. Вот подходит кто-то из молодежи, член церкви: я согрешил. Ну что такое, что случилось? Да вот, там, скажем, в супермаркете работаю, ночная смена, девушка понравилась, согрешили, что дальше делать? Братья и сестры, а мне что дальше делать? Вот исповедание, что дальше делать? Но это ж не единичный случай, друзья. Это как-то идет, к сожалению, по нарастающей. Очень много на этот счет исповеданий. Милая молодежь наша дорогая, нам бы сегодня хотелось где-то как тревога. Писание говорит, если труба будет издавать неопределенный звук, может быть, нам сегодня определенно по этому, ну, положению, по этой проблеме определенно сказать: милые, ситуация непростая, непростая. Мир сегодня в этой области сильно помогает, в кавычках помогает, конечно. Мы вот бьем тревогу по поводу компьютеров. Вот компьютера там, значит, чтобы как можно меньше приобретали, чтобы как-то, вот знаете, ну немножко в границах все это было. А у вас у каждого, почти у каждого в карманах компьютера. Почти у каждого. И возможности доступа в интернет, и просмотра. Да зачем тот компьютер дома? Он у вас в кармане находится. А вот где-то мы, может быть, упускаем. И не обратили внимания, на компьютерах сосредоточили наш взгляд, ну, на этих ноутбуках, больших там или малых, неважно. А в телефончике полные возможности. Удивляет, бывает, молодежный лагерь, сколько грязи, с чем приезжают. Друг другу через Bluetooth передают все это. Вы знаете, друзья, вот к чему это идет? К чему идет? Писание говорит, последствия, и перечисляется. Какие последствия? Вот это, вот это, вот это и вот это. Я немножко даже выписки такие сделал из Писания, но я приведу их. Притчи 5.11. Будешь стонать после. Это последствия. Будешь стонать. Дальше. Много раненых ею и убитых. Притча 7 глава, 26 стих. Это кто входит к женщине, к блуднице. И Писание говорит, много раненых, такие раны кровоточат всю жизнь, друзья, всю жизнь. Одно мгновение жизни портит жизнь, можно сказать, на года. И пятно, от которого люди не отмываются, не отмываются. Или еще такой текст, друзья, «Последствия горьки, как полынь». 5 глава, 4 стих притч. Екклесиаста 7:26. «Она сеть, силки, оковы». Друзья, какие выражения Библия подбирает? Сеть, оковы, силки. И если уж попал, как выбраться тяжело, друзья. А вот есть еще такое, притч 7 глава, 22 стих. Дословно не записал, но выражение такое, как вол на убой. Как вол на убой. Друзья, вот что это за сила? Юношеские похоти, что это за сила вот на убой? Разум где-то сигнализирует. Человек что-то понимает, он понимает, я теряю. Он понимает, у меня в жизни не будет благословения, разрушения, но идет. Братья и сестры, не дай Бог эту силу кому-то испытать. Мне это представляется, знаете, в виде какого-то явления магнетизма. То есть, чем дальше предметы, тем эта сила слабее. Чем ближе предметы, тем сила слабее. Больше. И в конце концов происходит такое, когда подносишь металлический предмет и магнит, и уже ничего не можешь сделать. Идет соприкосновение, и все. Писание говорит, соединяющееся одно, а потом блудников судит Бог. Братья и сестры, вот посмотрите сами, вот по текстам библейским. Самый мудрый человек – это кто? Соломон, да, в этой области пострадал. Писание говорит, что развратилось сердце Соломона. Самый мудрый человек. Ведь он сколько предостережений оставил. Вы знаете, братья и сестры, это и для меня тоже урок. Я вот сейчас стою, проповедую, друзья. Как Соломон, который притчи излагал, говорил, а потом сам упал. Но Писание говорит, в старости развратилось сердце Соломона, и он сколько наделал беды. Братья и сестры, это предостережение всем. И братьям, которые здесь стоят, и вам, которые там сидят. Юношеских похотей убегай, убегай. Сила магнетизма настолько велика, что и в пожилом возрасте она действует. Она действует. Самый сильный человек на земле, кто, скажите, был по Библии? Самсон. Тоже упал, усыпила его на своих коленах, вот, приголубила. Какое потом последствие, какое страшное последствие? Братья и сестры, может быть, у кого-то мысль такая вот возникнет, но неужели все так безнадежно? Даже если и произошло. Мы все-таки должны сказать, потеря очень большая. Кто грешит блудом, потеря очень большая. Да, я думаю, что у Бога, безусловно, для каждого человека есть милость. Но глаза у Самсона-то не вернулись, волосы отросли, а зрение не вернулось. Последствия налицо. То есть, братья и сестры, я хочу сказать, что милость для каждого человека. Но вот посмотрите, Писание говорит, что вот в вопросе служения, пресвитерского служения, кто епископство желает, доброго дела желает, но должен быть и перечисляется, не должен быть таким, 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 и должен быть целомудрен муж одной жены. То есть не должно быть, Писание говорит, непорочен. Вот, то есть, если был грех, то рукоположения никогда не будет. Или если у нее был грех, а потом они сочетались, она, будучи членом церкви, вот поступок такой был нехороший. Я не рукополагающий, не берусь, но я не слышал, что, чтобы ну, рукополагали. По-моему, нет такого, друзья. Братья, нет? Да. Не рукополагают, если такое вот совершилось. Поэтому, братья и сестры, вот как это ответственно? Юношеских похотей убегают. А вопрос благословения, братья и сестры, вот вопрос благословения. Вы знаете, вот бывает такое. Подходит дело к браку. Подходит дело к браку. А хотят же, чтобы все так, знаете, как бы, ну, хорошо было. Чтобы свадьба была, брак был, чтобы сочетание было. Ну, кому нужен этот позор? Конечно. А грех совершен, и приходится скрывать его. А благословение Божье. А потом Бог поругаем не бывает. А потом больные дети рождаются. Ссоры в семье. Нет благословения. Друзья, я знаю такой случай. Один ребенок рождается с пороком сердца. Второй рождается с пороком сердца. А потом зовут, а точнее не зовут, а потом беседа. Беседа, что да как, было дело. Было такое. Братья и сестры, зачем оно? Скажите, вот зачем такие горькие последствия? Писание говорит, храни здравомыслие, храни рассудительность. Юношеских похотей убегай. Убегай. Я так вот рассуждал. Вообще, собственно говоря, кто убегает? Убегает тот, кто чувствует себя слабее. Ну, правда же, да? Беги тот, который понимает, я не могу противостать, я не могу, собственно говоря, вступить в какое-то единоборство, убегает. Братья и сестры, дорогие, нам убегать надо. Да слабаки мы, слабаки, друзья. И бежать нам нужно. И не оказывать какое-то сопротивление и думать, да я устаю. Ничего здесь страшного, ну и подумаешь, посмотрел. Подумаешь, посмотрел. Или подумаешь, там немножечко где-то там... Как сегодня этот интернет, порносайты и все это. Да только чуть-чуть, чуть-чуть. Писание говорит, убегай. Осквернишься так, на всю жизнь останется. Не часто Писание говорит, убегай. Убегай идоложертвенного, убегай блуда, убегай юношеских похотей. Писание говорит, седаю вам власть наступать на всю силу вражью. А вот в этих вопросах убегай. Пойми, что здесь враг настолько хитер, настолько силен. И зайдешь далеко, зайдешь далеко. Вот говорят у летчиков, может, Игорь, поможешь, да? Я сейчас что хочу сказать. У летчиков есть такое понятие, как точка невозврата.
Точка необратимости.
Точка необратимости, да? Вот самолет, когда вылетел уже, и он большее расстояние пролетел, а потом осталось меньшее расстояние, то, правильно я говорю, да? Братья и сестры, вот я хочу, ресурсов не хватит возвратиться. Не думайте о себе, что гиганты какие-то, а я вот тут немножечко тут покручу, поверчу и возвращусь назад. Не возвратитесь. И поэтому мы должны со всей ответственностью подойти к этому. И я, вы знаете, может быть, как-то немножко и открыто мы сегодня об этом говорим. Но Писание нас учит, убегай этого. Чтобы не получилось у тебя вот этой точки невозврата, когда зашел далеко, а потом как волна убой. А потом, Писание говорит, судит Господь таковых, судит. Братья и сестры, я хотел бы немножко сказать о браке, о подготовке к браку. Очень много зависит, понимаю, от добрачной жизни. Не секрет для вас, что не все семьи, которые создаются, можно назвать стопроцентно благополучными или благословенными. Не всегда так бывает. Бывает, до брака кажется идеальная пара. А после брака, ну, как будто бы совершенно два разных человека. Друзья, бывает, что после брака и ссоры. Бывает, служителям приходится приезжать, беседовать, вразумлять, наставлять. Как-то мне в одной семье так сказали: «Да ты хоть раскладушку сюда ставь. Вот поставь и живи здесь. Мы здесь, ты здесь». Чтобы чуть поссорились, сразу беседовать. Вот ничего не поможет. У нас, говорит, только Геннадий Константинович, а не было. А так уже многие были. Братья и сестры, мы же этого не хотим с вами. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы благословение Божье было. И поэтому очень и очень много зависит от того, какая моя добрачная жизнь. Как я ее провожу? Я один пример хочу привести из Священного Писания. На мой взгляд, очень трагичный и пример, над которым, наверное, кто-то даже в то время живущий посмеялся. Иаков, уже сегодня упоминалось об этой личности, Иакову понравилась Рахиль, полюбил он ее, но он не знал всей хитрости Лавана. Помните, когда он 7 лет отработал, а получилось так, что ему Лию вместо Рахили. А он это только утром понял, когда она уже женой его стала. Конечно, я представляю его, в каком он, как вы говорите, шоке. И что дальше делать? Он, конечно, с претензиями к Лавану: «Ты что сделал?» Он говорит: «А в нашем месте так не делают». Уже Иаков сколько времени прожил и так и не понял, как в этом месте делают. Он говорит: «В нашем месте так не делают. Сначала старшую, потом младшую, потом тебе эту отдам». Братья и сестры, как вы думаете, вообще, что ему делать? Нелюбимая. Он за нее не работал. Эдди, как ты думаешь, что делать? Ничего, жить дальше. Валера, а ты как думаешь, что делать вообще? Трудный, это очень трудный вопрос. Сохрани, Господь, конечно. Братья и сестры, ну я понимаю, так надо жить. Надо жить. Писание говорит, что человек посеет, то и пожнет. Он в жизни не раз хитрил. Он в жизни не раз обманывал. И теперь пришел черед, когда его обманули и так жестоко. Я понимаю, надо жить. Ни о каком разводе и речи быть не может. Это твоя жена. Это твоя жена. Твоя добрачная жизнь. Просмотри ее, какой она была. Отца обманул. С братом запятнал ее. С братом нехорошо поступил. И так далее. Сколько можно найти таких ситуаций, где хитрил, где обманывал, где жил не так, как учит Слово Господне. Какой результат? Я даже удивляюсь Иакову, ну как-то вот просто. Может быть, это обычай Востока? Я не знаю. Но вот он приходит в эту землю, где Лаван. Вы не помните, первая встреча его с Рахилью, что он сделал? Поцеловал ее, так просто. Писание написано, взял и поцеловал ее. Не знаю. Может быть, это эти восточные какие-то традиции или еще как-то. Да он как-то и объяснил это. Это, говорит, моя родственница. Ну, если родственница, что жениться тогда? Вот. И так как-то вот просто, знаете, обманул, поцеловал или еще что-то. А теперь он с претензиями к Лавану. Что ты сделал? Да раньше нужно было думать об этом. Братья и сестры, вот добрачная наша жизнь, как она проходит? Как мы ее проводим? Какая серьезность вот в отношении этого вопроса? В отношении будущей семейной жизни, сколько бывает несерьезностей, сколько бывает потом слез, обманчивых предложений, вот чего-то такого, знаете, покрутили, какую-то любовь непонятную, потом расстались, потом еще с кем-то, здесь какое-то одно сообщение прислал, потом еще одно сообщение, и вот так вот как-то жизнь идет, и с родителями непорядок, и никто его не может никак вразумить, остановить, а жизнь идет. И он думает, все так просто будет, что все так оно, а потом выбрал себе, ну, такую простенькую, спокойненькую, уравновешенную, вот, чтобы она и ухаживала, и так далее. И думает, благословение будет, братья и сестры, не будет, не будет. Писание ясно говорит, что человек посеет, то пожнет. Адам, когда увидел Еву, он говорит, вот кость от костей моих, вот какая ты кость, такую ты кость получишь. Другого и быть не может. Так учит нас Слово Господне. И поэтому, братья и сестры, от подготовки, от добрачной жизни очень много зависит. И поэтому у кого-то, конечно, уже запачкано съесть. Братья и сестры, мы ведь знаем, кто-то и в одноклассниках, кто-то там еще как-то из себя представляет, и знакомство ищет. Скажите, что вы ищете? Какого знакомства? Предлагают себя, рассказывают о себе, о внешности своей, о своей образованности и так далее. Потом эти звонки. Вы играете с огнем. Писание говорит, может ли человек положить уголь вот сюда, за пазуху, чтобы не прогорело. Невозможно. Если вы думаете, что возможно, попробуйте. Попробуйте. Вот точно так и в духовной жизни. Вы оттуда не выйдете просто так. Братья и сестры, обратите внимание, дорогие, на добрачную жизнь, на свои вот взаимоотношения, на то, как она у вас проходит. Я прочитаю один текст Писания, книга Песни Песней, 4 глава, 12 стих. Так нравится мне это выражение. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный или заключенный колодец, запечатанный источник». Какие выражения? Запечатанный, запечатанный. Я уже как-то говорил, может быть, на молодежном общении, не раз кто-то попытается этот источник или этот колодец распечатать. Распечатать. Как важно сохранить себя запечатанным. А кто-то распечатает и плюнет туда. А еще хуже, еще что-нибудь сделает. Понимаете, ведь кому-то пить потом. Кому-то вы себя предложите, чтобы пить. А как это горько, как это потом, вы знаете, неприятно, когда ты уже знаешь, что кто-то уже пользовался этим источником. Какие хорошие выражения, запечатаны. Вот, сестры дорогие, вы себя должны запечатать, до определенного времени запечатать, заключить. Как приятно потом свадебный пир, торжество, как приятно услышать вот эти слова «да», тебе одному. Все это Писание говорит, все это сохранила я для тебя, возлюбленный. Сохранила. Не просто так вот, знаете, расточала, отдавала, пятый, десятый. А потом что? А потом, братья, вы знаете, вот поженились, любви нет у нас. Поперегорело все. Все перегорело. В какой-то дружбе с одним, вторым перегорело. Я вообще, друзья, так скажу. Отношусь к дружбе очень настороженно, если не сказать большего, враждебно, враждебно. Не к добру она, часто не к добру. Иногда бывает так, что вообще что такое дружба? Дружба – это стресс, бессонные ночи, это выяснение отношений, это дружба. В книге Иова написано так, «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Очень важно до брака сближаться с Господом. Чем больше, тем лучше. Писание говорит, «Сблизься с ним». С кем? Со Христом. Добро к тебе придет, благословение придет. А если ты сблизишься с кем-то другим, придет к тебе добро? Добро не придет. Не придет добро. Поэтому положите себе на сердце, братья и сестры, кто не в браке, сближайтесь с Богом, через это к вам придет добро. Почитайте дальше, это книга Иова, 22 глава. Писание говорит, тогда ты будешь спокоен. Тогда ляжешь и будешь спокоен. Ты не будешь подушку свою мочить слезами из-за того, что он тебе изменил, или, как тебе кажется, теперь он с кем-то другим и так далее. Сблизься со Христом для того, чтобы ты спокойно засыпал, чтобы у тебя бессонных ночей не было, чтобы у тебя не было так называемой дружбы. Как надо, вот, братья и сестры, конечно, говорить о том, как не надо, вроде бы мы уже сказали. Как надо. Интересное место Писания. Книга Неемии, 6 глава, со 2 по 4 стих. Когда Неемию вызывали на поединок для того, чтобы, нейтрализовать ту работу, которую он делал, благую, угодную Богу, Неемия ответил так: «Я занят большим делом, не могу сойти к вам». Я занят большим делом. Молодежь, занимайтесь большими духовными делами. Я бы рекомендовал бы, приедьте в свою церковь, подойдите к пресвитеру. Например, скажем там, брат Дима или Владимир Федорович. Приехали сказать: Владимир Федорович, чтобы поменьше этих искушений, предложите мне, чем я могу в церкви заниматься? Какой труд я могу совершать, чтобы заняться большим, малым, средним, но заняться каким-то делом, чтобы ваш разум был занят, сердце ваше было занято. Неемия говорит: я занят, я не могу сойти. Кто не занят, тот, как правило, попадает в ловушку, как правило, попадает в беду. Кто сказал так: праздность – начало всех пороков. Я как-то был на одном общении, услышал, брат совет такой дает, как выбирать себе невесту. И воспользовался русской пословицей. Русская пословица говорит так, что «не смотри в хоровод, а смотри в огород». То есть люди чем-то занимаются. У них есть нагрузка, родительский дом, помощь родителям, устройство домашнее, работа, церковь, особенно там вот в церкви, чтобы работать, заниматься каким-то делом. Это избавит вас, избавит от проблем. Следующий совет, который я хотел бы дать: делитесь с родителями о своих переживаниях. Делитесь с родителями. Может быть, это звучит немножко сегодня необычно. Как правило, о том, если вам сделают предложение, или вы думаете сделать предложение, первыми, кто узнает, это ваша подруга или ваш друг. Я считаю, это неправильно. Правильно это, когда узнают родители. Вот о Самсоне написано так: он пошел, когда взял мед из трупа львиного, родителям ничего не сказал. Если бы сказал родителям, они бы сказали ему: Самсон, что ты делаешь? Ты ж Назарей, это тебе так делать нельзя. Они бы его остановили, и, может быть, такой бы проблемы не было бы. Говорить родителям, с родителями общаться, иметь открытую беседу с родителями по тем вопросам, которые вас беспокоят. Может быть, и вопросы искушений, и вопросы, если вы думаете сделать предложение. Мне кажется, Александр Васильевич, Миша ваш, да? Миша сказал, говорит: папа, ты первый узнаешь о том, кому я хочу сделать предложение. Он так и сделал. Да. Вы знаете, это приятно, это хорошо. Это хорошо. Мне бы тоже, кажется, было бы приятным, если бы... Да, но это еще так далеко. Вот. И поэтому, милая молодежь, старайтесь родителей держать в курсе дела. Они вам помогут. Где нужно, они остановят, где нужно, они поправят, и это будет для вас благословением. Еще о чем я хотел бы сказать. Вот в синодальном переводе нашей русской Библии написано так: Исаак вышел в поле поразмыслить. Немецкий перевод так: Исаак вышел в поле помолиться. Молодежь дорогая, молитесь Богу, чтобы Господь помогал вам уклоняться от похотей, чтобы Бог давал вам силы юношеских похотей убегать, чтобы Бог давал вам силы сестрам, у которых уже, может быть, и возраст подходит, терпеть, понимать волю Божью, не роптать, не становиться такими раздражительными. Ну, как говорят, вот знаете, уже сейчас, как старые девы, они постоянно раздражительные, вот что-то все не так и так далее. Вот иметь терпение, иметь вот такую выдержку, приносить свою нужду Богу. Исаак вышел в поле помолиться. Ну и последнее, что хотел бы сказать вот по этой мысли о том, как надо, как вот правильно должна быть подготовка к браку. Писание говорит, 1 послание к Коринфянам, 7 глава. «Женатый заботится о том, как угодить Господу». Как вы думаете, вот молодежь, кому легче угождать, Господу или жене? Как вы думаете? Ну, я хотел бы, может, у семейных братьев спросить. Дима, как ты считаешь, вот Господу или жене легче угодить? Господу легче угодить. Я тоже так думаю. Вот. А тем не менее, угождать надо. Вообще, братья и сестры, если вы сейчас не научитесь угождать Господу, вы потом не сможете так, как положено, угождать жене, а жена не сможет угождать мужу. Незамужний или неженатый заботится, как угодить Господу. Вот сегодня ваша мысль должна быть направлена к тому, как угодить Господу. А потом в браке вам очень легко будет угождать друг другу. Поверьте, друзья. Еще один вопрос, который я хотел бы осветить. С кем можно связывать свою жизнь? Очень простой вопрос. Первое послание Коринфян, 7 глава, 39 стих. «Может выйти замуж за кого хочет, только в Господе». Как вы считаете, что важнее, за кого хочет или в Господе? Как вы думаете? У кого бы спросить? Только вы глаза не опускайте. Володя, как ты думаешь? В Господе важнее. За кого хочет, не имеет значения. Один раз за кого хочет в Господе. Братья и сестры, вот Евгений Кипрович меня поймал. Я, собственно говоря, искушал вас этим вопросом. Дело в том, что нельзя это разрывать. Нельзя. И желание мое, за кого хочет, и в Господе. Это обязательно, это обязательно. То есть желание человека должно учитываться. Ни в коем случае ему нельзя навязывать. Или вот какая-то подружка такая, да слушай, у тебя же другого варианта нет. Подумай, годы уходят, годы уходят. Ну какой не есть все-таки, брат. Поэтому давай согласие. Да не нравится он мне, да давай согласие. Поженитесь, понравится. Поженитесь, понравится, притретесь, все, жизнь пойдет, посмотри на ту, посмотри на ту. Ты же думаешь, по любви выходили? Конечно, не по любви. Поэтому, а теперь живут, и все, и детей уже нажили, и все, идет жизнь. Братья и сестры, так нельзя, так нельзя. За кого хочет. Это желание, это расположение сердца. Вы знаете, может быть, я неправильно делаю, братья могут меня поправить. Это будет и к опыту моему. Бывает, если решается вопрос, вот, ну, соединение семьи. Я иногда задаю такой вопрос, сестре задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, он тебе, вот как молодой человек, он тебе нравится? Но приятен он твоим глазам? Если говорит приятен, вы знаете, мне как-то спокойно. Мне спокойно. А если говорит, да кто его знает? Ну, не знаю, меня сильно настораживает лично. Вот в книге «Чисел» там написано так, что могут выходить замуж за тех, кто понравится их очам. Нет, я сейчас не делаю на этом акцент, что это является основополагающим, нет. Но все-таки Писание говорит, за кого хочет. То есть твое сердечное расположение, твое желание. Вот. И в Господе, и в Господе. Что значит «в Господе»? Братья и сестры, вот как-то один о другом говорит, человек, он говорит, хороший брат, но еще немножко покуривает. Я не могу это соединить. Не могу соединить. Это явно не в Господе. Явно не в Господе. В Господе, вот сестра, если тебе брат сделал предложение, ты посмотри на него. Вообще, он в Господе или нет? Ну, можно быть в бизнесе, в коммерции, можно быть в рэкете, в чем угодно, но не в Господе. То есть, какая направленность его жизни? Что он ищет? Что он хочет? Может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. Иногда мы Думаю, что здесь тоже может быть такое. Здесь не написано «за члена церкви». Это само собой разумеется, за члена церкви. Но он еще должен быть в Господе. Не ветер в голове, не легкомысленный. То есть, ну, может быть, у него жизненная направленность – это просто жить для себя. Он, собственно говоря, так с церковью свою жизнь и не связал. Пусть это тебя насторожит. Насторожит. Человек должен быть в Господе. Господь должен быть его смыслом жизни, его авторитетом. Еще, друзья, самый хороший возраст решать семейный вопрос, на мой взгляд, я женился в 20, ей было 18, вот. Но я считаю, что лучше попозже, но сейчас. И не потому, что детей будет много, друзья, не поэтому. Все-таки мне кажется, что но вот молодой человек, он должен, ну, побыть в молодежи, поездить, мир посмотреть, потому что потом уже не поездишь, и потрудиться, и в хору попеть надо, и с детьми заниматься надо, и так далее. То есть это человек, который должен уже успеть послужить. Он должен знать вкус служения Господу. Поэтому, думаю, хороший возраст – это примерно от 20 до 25. Братья, как, может, вы их как-то это, ну, по-другому? Может, сейчас раньше уже или позже, наоборот? Ну, кажется, что… А? У цыгане раньше, да. Но мы не цыгане. Кто-то говорит, попозже, да? Или как? Братья и сестры, попозже, братья. Не сестры. Братья, попозже нежелательно. Я вам скажу, почему нежелательно. Опять, мне так думается. После 30 уже начинает что-то болеть. И сердце болит, и давление. А потом дети пошли, нужно ж им внимание уделить, и где-то там и поиграть с ними, и на себе покатать. А уже отдохнуть хочется, полежать хочется. Вот. И поэтому ну, возраст после 30, он сильно придирчивый возраст. Сильно придирчивый. То есть сильно он начинает, в этом возрасте люди начинают хорошо видеть, а это плохо. Вот здесь хорошее зрение не допустить, ну это плохо. Вот. А когда еще молодые, они могут, ну все в розовом, вот тогда и надо жениться. А потом уже вместе, вот проходить период становления. Поэтому мне кажется, что возраст от 20 до 25 – это самый приемлемый. Братья и сестры, несколько пунктов еще вот к этой теме. Если вы надумали сделать предложение, то предложение ваше должно быть понятным, братья, понятным. Не надо проповеди слаживать, не надо проповедовать. Бывает так, начинают проповедовать о том, что, значит, вот как Бог от начала, Адам и Ева и так далее, и так далее. Мне даже приходилось в таких случаях пояснять ей, что она хочет. Ой, что он хочет. Собственно говоря, я говорю, он хочет сделать тебе предложение, потому что долго вот проповедь эта и шла. Думаю, этого не надо. Предложение краткое, понятное. Но я себе так представляю, что я молился, переживал, этот вопрос меня волнует. Ты мне понравилась как сестра. Хочу сделать тебе предложение, чтобы ты стала моей женой. Братья, записывать не надо. Это вы должны своими словами, но выразить ясно и понятно, чтобы это было. Братья, и еще бы я рекомендовал, нельзя запугивать. Запугивать. Что значит? Бог мне открыл. Это вы запугиваете человека. Не надо так говорить. Вот я молился, Бог мне открыл, что ты должна стать моей женой. А ей что делать? Что ей делать тогда? Тоже, конечно, чтобы открыл. Но чаще так не происходит. Я даже такой случай слышал. Может, и вы слышали. Брат подходит к сестре и говорит, Бог мне открыл, чтобы ты должна стать моей женой. Она говорит, сейчас, подожди, я пойду у мужа своего спрошу. Вот, и такое бывает, друзья. Поэтому, братья и сестры, нельзя давить на психику. Человеку надо дать спокойно решить этот вопрос. И даже если вы сделали предложение, то можно сказать, у тебя есть возможность подумать, помолиться. И ты мне такой же понятный, дай ответ, как я тебе сделал предложение. И все. Друзья, если вам сделали отказ, братья, если вам сделали отказ, постарайтесь все забыть, все забыть. Ни в коем случае не распространяйте худых слухов об этой сестре. Вот она вам дала отказ, вам, конечно, больно, неприятно, ни разу не переживал такого. Вот. И поэтому я не знаю, как себя в этом случае чувствуют, но мне кажется, это больно. И поэтому ни в коем случае нельзя ожесточиться. И против этой сестры, ну, например, какие-то распространять слухи, вот она и такая, и такая, и такая. Не делайте этого, не отягчайте ее жизнь среди молодежи. И поэтому постарайтесь все забыть и на этом точка. Помолиться, привести свое сердце в порядок, прийти в покой и забыть об этом. Если вам сказали «да», приятно и хорошо, когда мы слышим «да». Друзья, Писание нас учит, что брак должен быть честным. То есть, если вы решили соединить свою жизнь, брак должен быть честным. И вот здесь на помощь к вам приходят правильные ваши добрачные взаимоотношения. Брак может быть честным только в том случае, если вы друг другу рассказали о своей жизни. Мы об этом не раз говорим, когда и молодежный лагерь проводим. Честность брака – рассказать о себе, о том, какой ты. Может быть, у тебя уже в жизни были падения. Ты должен об этом рассказать. Или же, скажем, у тебя масса долгов, и ты теперь думаешь разделить эти долги на двоих. Поэтому надо сказать, что у меня большие долги есть. У меня проблемы со здоровьем. Нет, все не надо рассказывать. Насморк там или еще что-то. Вот. А серьезные болезни, если есть серьезные болезни, об этом нужно сказать. Ну, там порок сердца. Или же, скажем, вы чем-то страдаете, у вас какие-то хронические заболевания. Об этом тоже нужно сказать, что так вот у меня. Может быть, вы читали наверняка в книге «Счастье потерянной жизни». Там этот фрагмент, когда Павел Владыкин делает предложение, ну, уже к своей невесте приехал. Там этот фрагмент немножко запечатлен. Она говорит ему, что я страдаю зрением. У меня зрение очень слабое. Ну, стоит об этом сказать, друзья. Брак должен быть честным. Еще, друзья, ваши взгляды на жизнь должны быть строго евангельские. Когда вы решили вступить в брак, у вас должны быть строго евангельские жизни. Что это значит? Дорогая молодежь, это значит, что во всех вопросах мы должны быть открыты перед Господом. На что я хочу сделать акцент, это вопрос деторождения. Когда вы вступаете в брак, вы должны понимать, что у вас будут дети, и детей будет столько, сколько Бог даст. К сожалению, бывает такое, что молодые вступают в брак, и у них уже какие-то мысли в этом отношении хитрить. То есть делать так, чтобы детей не было. Я думаю, что мы разговариваем с вами как со взрослыми. То есть семейная жизнь должна проходить так, чтобы в этой области отношений ни в коем случае не было такого, чтобы какие-то хитрости. Писание говорит так, вот я и дети, которых дал мне Господь, чтобы не было никаких хитростей. Вопрос деторождения. Я немножко только об этом скажу. Следующее, братья и сестры. Объявление в церкви. Когда вас объявят в церкви, постарайтесь так, чтобы промежуток между объявлением и до брака был как можно короче. Когда я говорю об этом, то я сам себя обличаю. У нас было полгода. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Я бы так мог сказать. Братья и сестры, это тяжело. Тяжело. Вот, то есть, постоянно видеть этого человека, понимать, что он уже тебе не чужой, что нас же объявили, видеть этого человека, и все равно он тебе чужой. И свой, и чужой. Это тяжеловато. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, я боюсь сказать, может быть, братья, вы скажите, а как вы думаете, вот до брака сколько должно быть? Пару месяцев. Ну, 2 месяца. 2 месяца, наверное, это так. Подготовиться, успеть. Еще, друзья, на нашем общении мы рассуждали вот о чем. В последнее время, когда уже объявили в церкви, идут пригласительные по церквам, приглашают на брак. Миленькие, вот обратите внимание на то, как вы фотографируетесь. Бывает так, что, ну, уже как с женой. Вот. Сильно близко, рядышком, даже вот касаются друг друга и, ну, сильно, сильные такие соприкосновения. Это нехорошо. Мы так рассуждали. Кто-то из братьев предложил. Давайте вот, знаете, как предложим молодежи, чтобы пригласительное было. Помните, как вот старые были пригласительные? Она в одном уголку, в кружочке, а он в другом. Кто-то говорит, так это ж как на похорон, как на похоронах. Но, наверное, так не пойдет, так не пойдет. Мы уже живем с вами чуть другое время. Вот. Вот так, как вы делаете пригласительные, пусть они будут красивые, пусть они будут даже, ну, кому там позволяет средства такими, ну, хорошими, но целомудренными, но целомудренными. Чтобы было видно, что это женятся христиане, и между ними сейчас еще есть определенная дистанция, чтобы аккуратненько, аккуратненько и строго. Братья и сестры, когда брак, обращаем внимание на это, напоминаем, платье у невесты должно быть хорошее. Сейчас платье нужно там и дорабатывать, и все прочее делать, ну, чтобы закрытое было, чтобы все было строго, аккуратненько, братья и сестры, чтобы, когда вы молитесь, все было хорошо, и служителю не приходилось отворачивать глаза и вот так вот, вот как-то благословлять, вот, чтобы открыто смотрел в глаза и так далее. Думаю, что вы все это понимаете. Вот. Ну, и причесочка тоже аккуратная, друзья. Вот. Я сейчас ничего не могу сказать за лак. Я думаю, что мы не должны острых углов обходить. Но в то же самое время, но слишком уж, когда ложишь руку, и она так пружинит, знаете, вот как экстрим какой-то. Вот такой. Поэтому так не должно быть. Чтобы аккуратненько все так, чтобы, ну, понимаем, чтобы там и не разлетелся волос и так далее, но это должно, ну, быть тоже в каких-то пределах. Я вот говорю сейчас и сам боюсь, друзья. Знаете чего? Чтобы, ну, и не в ту, и не в другую сторону. Но в то же самое время, думаешь, сказать об этом надо. Мы рассуждаем, братьями, что прически бывают такие какие-то и грандиозные, и корка здесь такая. Ну, не знаешь, вот то ли благословляешь прическу, то ли человека. Вот поэтому тоже, если у вас к этому идет дело, обращайте на это внимание, пусть Бог в этом поможет. И последнее, друзья, последнее, о чем я хочу сказать. Милые, дорогие сестры, может быть, кому-то Бог и не усмотрел семейную жизнь. Может такое быть. Мы об этом говорим не как трагедия. Писание учит нас о том, что незамужняя заботится о том, как угодить Господу. Предайте этот вопрос Богу. Писание говорит, судьба человека от Господа. Не считайте это каким-то ущемлением. Даже Писание проводит мысль о том, что это преимущество. Преимущество. Вы можете очень много делать для Бога. И поэтому, если вам не делают предложения, не ропщите. Может, Бог такой путь усмотрел. Остаться одной. И поэтому доверьте этот вопрос Богу. Не ставьте Богу условий, ультиматумов, как усмотрел Господь. Наше служение сегодня подошло к концу. Первая часть нашего служения закончилась очень хорошо, очень хорошо. Закончилась хорошим призывом, молитвами. Братья говорят, что надо так закончить и вторую часть. Может быть, она и не будет такой продолжительной по призыву. Писание учит нас, что Бог призвал нас к святости. Будьте святы. Я обратил внимание на то, что Писание говорит, будьте святы, потому что я свят. Мне это очень нравится. Бог не говорит, будьте святы, как я свят. Бог знает, насколько мы можем быть святы. И требует такой святости, какая возможна. Какая возможна? Братья и сестры, возможно ли убегать юношеских похотей? Возможно. Возможно ли взгляд свой содержать правильно? Можно, друзья. Но тогда, когда что-то случается, быстрее Господу, чтобы, ну, не было какой-то системы, просить прощения, просить милости и снова подниматься, будьте святы. Но кто-то, возможно, сидит и все-таки лишен этой святости. Нужно подняться на эту ступеньку святости, как мы сегодня уже говорили, чтобы хранить себя чистым, нужно сначала стать чистым. И поэтому в ком сердце идет борьба, желание святости есть. Я вот недавно разговаривал с одним молодым человеком, он говорит, дядя Юра, Вот знаете, больше всего, чего я боюсь, не сюда выйти и помолиться. Я боюсь, удержусь ли после молитвы. Я понимаю, этот вопрос, наверное, многих беспокоит о том, не так тяжело покаяться, тяжело жизнь дальше вести святую. Потому что и школа, и работа, и учебные заведения всевозможные, а там неверующие люди, а потом неверующие друзья и так далее. Братья и сестры, Бог поможет. Важно сделать первый шаг к Господу. Чтобы сблизься же с Ним, говорит Писание, будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Не просчитывай шаги наперед, а сегодня сделай первый шаг. Написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Дорогие друзья, может быть, в нашем собрании еще есть тот, кто хотел бы сблизиться с Господом. Сердце нечисто. Нужно покаяться, привести свое состояние в порядок и поехать с этого места с радостью в сердце. Писание говорит, так на небесах бывает радость. Эта радость передается и в наши сердца. Пусть Бог вам в этом поможет. Есть ли у нас в нашем собрании еще тот, кто хотел бы помолиться, покаяться? Если есть, пожалуйста, пройдите сюда, помолитесь Богу. Мы вместе с вами помолимся. Если есть такое желание, помолитесь. Давайте мы преклоним колени, помолимся. Богу слава за все. Аминь.